Глава пятая. Состязание в штуцерной стрельбе. Дело было как раз перед самым Рождеством. Морозец бодрил и пощипывал щеки. Идти 5 верст пути до того нужного холма, где весь последний месяц проводили все свое время младший сын с дядькой, трое саней пролетели быстрой рысью буквально за 20 минут. Из головных вышел сам хозяин поместья со своим главным гостем, уездным предводителем дворянства Аристархом Михайловичем Требуховым. Из 2 других подошли Иван Никитич Коньков, уездный судья, и небезызвестный уже всем доктор Иннокентий Данилович Марьин. Все гости были одеты в долгополые шубы и в большие лохматые шапки.
«Однако морозец-то хорошо забирает, а, Петр Григорьевич? Такой бы холод, у жаркого камина портвейн гешпанский подтягивать, а не по лесам козельским скакать!»
Со смехом пробасил уездный предводитель, похлопывая себя по бокам.
«Надеюсь, не зря нас сюда наш беспокойный эскулап выдернул. Ему-то эти места привычные. Чай уже полгода почти что сюда вон накатывает. А потом еще нам в городе местную клюковку с Егорьевского нахваливает.
Сейчас, сейчас, гостишки дорогие, согрейтесь уже скоро!»
— суетился перед высокими гостями батюшка. Нечасто можно было вот так просто принять у себя местное уездное начальство. И следовало бы сделать все, чтобы произвести на него самое благоприятное впечатление. Поэтому уже через полчаса стараниями прибывших с хозяином дворовых, подгоняемых Павлом, на полянке у холма горели треугольником жаркие костры. Над углями на вертеле запекался барашек, а на походном столике пыхтел большой суксунский самовар — новое чудо чайного дела России.
«Надо себе тоже эдакую затею прикупить!» — прихлебывая горячий напиток, причмокнул господин Коньков. «Вот так вот побаловать себя на морозе, да ежели после охоты с борзыми! Эх, как ведь хорошо-то тогда будет! За сколько ж и где приобрел сию забавную затею, Петр Григорьевич?»
«Так в Калуге о прошлом годе по случаю я был проездом, Иван Никитич»,
— рассказывал хозяин.
— «Вот как раз там-то на местной ярмарке и заприметил сию чудную диковинку. Заводчики Демидовы еще при царе-батюшке Петре Алексеевиче на Урале хорошо эдак развернулись. Ну а при нынешней-то матушке-императрице, да хранит ее Господь, и вовсе все у них там пошло удачно. Да причем так удачно, что даже до нас вот такие хитрые изделия издалечи добрались».
«Да, удивительно сие»,
— кивал уездный предводитель.
«Ну что, под это-то дело, можно и так расхваливаемые клюковки нам бы отведать, а?»
«Сию минуту, господа», — скинулся батюшка. «Ванька, шельмец, неси мигом сюда ту особливую корзину, про которую я тебе наказывал».
И шустрый мужичок из дворни стремглав понесся к хозяйским саням.
«Это твой младший, Петр Григорьевич»,
— кивнул предводитель на паренька, что устанавливал на сколоченные деревянные щиты мишени у самого основания недалекого, поросшего сосенками холма.
«Тот самый, про которого наш Иннокентий Данилович рассказывал и который от удара молнии уже через пару недель поднялся, а еще через месяц и вовсе скакать вокруг поместья стал».
И все присутствующие господа с интересом воззрились на того, о ком сейчас шла речь.
«Совершенно верно», —
кивнул Петр Григорьевич.
«Так подменили мальчишку после этого. Он и серьезней стал, и повзрослел как-то сразу. Словно у него на 2-3 лет разуму вдруг прибавилось. Ему ведь только через 2 года к службе в полку готовится, а он уже сейчас все по фортификации, по оружейному делу да по уставам книжец читает. Всю он мою библиотеку за эти полгода уже осилил.
И в соседнем поместье у князей Троекуровых теперь повадил книги брать. Гимнастикой, какой-то там борьбой с чудным названием, как у эллинов, занялся. Бегом, а теперь вот и вовсе стрельбой из моего штуцера увлекся. Порохового припасу пожег. Страсть просто. Павел он мой, старшенький, ругается все. У него ведь каждая полушка на счету. Рачительный хозяин растет. Не в пример младшему Лёшке.
«Ну, давайте тогда, чтобы не мерзнуть, за доброе здоровье!»
— крякнул Требухов, и мужчины выпили по третьей доброй стопке клюковки. Первые две, как и положено, были выпиты во славу Христа и Богородицы, матушки-императрицы, а тут уже подошел черед родить о своем здоровье. «Петр Григорьевич, я ведь, зазывая сюда гостей, рассказал им про то, как вы сегодня инспектировать стрелковый навык у своего младшего отпрыска собрались», — обратился к старшему Егорову доктор. «А не поучаствовать ли нам вообще в этой затее всем, кто сюда приехать изволил? Вот и развлечение было бы достойно для такой-то компании. Как-никак все присутствующие умелыми охотниками себя числят. А некоторые... Тогда же и в баталиях себя славой покрыли!» — подал предложение разрумянившийся с доброй клюковки Иннокентий Данилович.
— О, весьма и весьма интересно!
— откликнулись одновременно Аристарх Михайлович и Иван Никитич.
— А там ведь как раз уже и наше жаркое поспеет.
— Лёшка, бегом сюда!
— гаркнул громовым голосом батюшка. И к нему от мишени бегом поспешил экзаменуемый.
«Господин секунд-майор, старший сержант гвардии Егоров по вашему указанию прибыл!»
«Кхм! Ну, вольно! Не на плацу чай стоишь!»
— проворчал хозяин и довольно покосился в сторону гостей.
«Значит, Леха, решено. Сдавай свой экзамен ты будешь при всей нашей высокой ассамблее. А дабы тебе не было скучно, да и нам с тобой, кстати, тоже, то сии достойные господа изволили составить тебе тоже сегодня компанию. Предлагаю каждому стрелять по 5 выстрелов. По одному со 100, затем с 200, 250, 300, ну и самый дальний выстрел можно будет даже с 400 шагов сделать».
«И перед началом состязаний каждому из вновь прибывших стрелков нужно будет дать еще по 3 выстрела для пристрелки», — вставил свое слово уездный судья. «И это для того, чтобы само оружие почувствовать. И на кон мы по рублику положим для интереса».
И он первым положил на столик свой большой серебряный рубль с выбитым на нем профилем императрицы. Петр Григорьевич вздохнул и положил с ним рядом елизаветинский крестовик.
«Смотри, Лёшка, мне этот рубль после гроз егерсдорской баталии пожаловали, и я с ним потом через всю войну прошагал. Так что гляди, чтобы он в семье у нас потом остался».
Вскоре рядом с елизаветинским дарственным лежали еще 3 серебряных рубля. Разрумянившийся предводитель тряхнул головой, порылся за отворотом шубы и вытащил пистолет.
«Вот, от меня лично, как от представителя местной уездной власти. Хороший тульский пистоль с ударно-кремниевым замком. Он как раз сейчас идет на вооружение наших драгунских полков. Пары ему, увы, нет. Он да при желании, кому надо, тот и сам ему потом эту пару прикупит. Все равно они по одним лекалам сейчас всеми нашими оружейниками делаются».
Мужчины выпили еще по одной стопочке, так сказать, за удачное начало состязаний, и пошла потеха. Вначале каждый покрутил в руках штуцер, примерил его к плечу, пощелкал курком на холостом спуске, чуть ли не на зуб то оружие попробовал. Все говорило о том, что стрелки они были многоопытные и к делу стрельбы относились с особой ответственностью и даже любовью. Лёшка, глядя на все это, даже немного оробел поначалу. А ну как опозориться тут перед такой-то вот представительной компанией? Но Старлей из будущего уверенно ему тукал в мозгу. «Не боись, прорвемся. Главное, не спешите не дергаться. Ровное дыхание, плавные движения и мягкий спуск. И все тогда у нас будет нормально». Пристреляв штуцер своими пристрелочными патронами, стрелки вышли на свой первый огневой рубеж. Перед каждым из них была своя мишень, и по команде хозяина поместья каждый соревнующийся произвел в нее по одному выстрелу в цель со 100 шагов. Результат у всех был примерно одинаковым. Каждый пробил черное яблочко, вымазанное черной сажей на белой холстине. Мужчины стреляли, даже не скинув свои массивные шубы, особенно даже при этом не выцеливаясь. Со второго рубежа стреляли уже посерьезнее. В шубе оставался только предводитель дворянства и сам Лёшка, не скинувший своего полушубка, затянутого поясным ремнем. Целились все тоже подольше, но результат был такой же, как и в первом случае. Все 4 пули стрелков поразили черный центральный кружок. Только у доктора пробоина была в самом низу, немного вылезая на беленую холстину. Однако все согласились с Петром Григорьевичем, засчитавшим и это попадание. Как-никак, а пробоина-то коснулась черного края мишени. На третьем рубеже шубу скинул уже и сам Аристарх Михайлович, покрутив руками и шумно продышавшись перед выстрелом. На удивление, мишень была поражена всей четверкой. Даже пробоина доктора была ближе к центру, чем в предыдущий раз. На четвертом огневом рубеже, в 300 шагов, после тщательной чистки оружия, четверка стрелков уже не спешила. Каждый стрелял так, как ему подсказывал его опыт и разумение. Всех дольше тянул с выстрелом судья, трижды поднимая и наводя ствол, и затем снова его опуская. Наконец прозвучал последний выстрел, и все мужчины, словно дети, рванули наперегонки к своим мишеням. Стоны разочарования послышались одновременно и от судьи, и от доктора. Пули обоих довольно далеко от черного яблочка пробили беленую холстину, что была натянута на щиты, и из претендентов на победу теперь оставались лишь только 2 стрелка. Однако на пятый рубеж допустили все же всех, ведь по условиям соревнований каждый должен был выпустить свои 5 пуль. 400 шагов было приличным расстоянием даже и для 21 века. Как-никак, это ведь все те же 300 метров. Очень немало для пулевой стрельбы. Алексей ласково погладил ложе штуцера, крепко обхватил его цевье и, вжав плотно приклад в плечо, пару раз глубоко вздохнул и выдохнул, затем сделал третий глубокий вдох и замер на месте, не выдыхая. Вот мушка совмещена с целиком, выбираем плавно свободный ход крючка и также плавно выжимаем спуск. Бабах! Выстрел, окутав все облаком сгоревшего пороха, заслонил собой мишень. Как там все получилось? Попал ли? Роились в голове мысли. Результаты удивили всех. Черный круг пробила только пуля мальчишки. Рядом с яблочком, но все-таки в белой части мишени, зияла и пробоина Требухова.
«Ну что же, победа, несомненно, твоя, молодой человек!»
Сокрушенно пожал плечами Аристарх Михайлович.
«Я и сам почувствовал, как при выстреле слишком уж перетянул спуск. Видать, от того чуток и кивнул ствол. Но ты, конечно, молодец. Поздравляю. Как это только во столько-то лет тебе удается вот так вот точно стрелять, молодой человек, ну никак не пойму я. Видать, талант у тебя к этому делу есть. Талант!»
И он поднял указательный палец к небу.
«А давай-ка ради интереса мы с тобой из 500 шагов в цель ударим, а?» Ты, конечно, уже тут победил, вне всяких сомнений. Ну, теперь уже, так это скажем, для личного интереса постреляем.
И предводитель дворянства озорными глазами взглянул на Лёшку. — А давайте, Аристарх Михайлович, — улыбнулся мальчишка. И главный дворянин уезда пошел самолично отмерять расстояние от мишени.
— Лёшка, уступи Михайловичу, не порти ты людям праздник!
— совершенно серьезным тоном наказывал сыну Петр Григорьевич.
— Нам еще тут жить дальше и дела свои решать, а уж я тебя тогда в патронах ущемлять вовсе не буду.
И вот было отмерено 500 шагов. Учитывая богатырское телосложение предводителя, в метраже это были, пожалуй, все 400 метров. Хорошее расстояние даже для стрельбы из личной стрелковки 21 века. А тут у него в руках был старинный штуцер. Да и руки это были вовсе не воина-спецназовца, а всего 15-летнего подростка. Но Егоров проигрывать никогда не любил, а тем более вот так вот, на поддавках и уступках. Ах, будь что будет. Ну, отберет потом батюшка штуцер, буду тогда из драгунского пистоля в стрельбе упражняться и посильнее на физику поднажму. Мальчишка упрямо тряхнул головой в такт своим мыслям и пошел на огневой рубеж. Тут все повторилось в точности так же, как и на предыдущих 400 шагах. Единственное, что даже при его-то резком зрении мишень сейчас элементарно плавала вдали, и поймать такую трудную цель было делом вовсе нелегким. Тем не менее, 3 положенных ему выстрела прозвучали.
«Ну, вот и отпали все сомнения, господа. Никакой случайности тут просто-напросто быть не может. У твоего парня, Петр Григорьевич, несомненный талант к стрельбе из нарезного оружия», — провозгласил общее мнение ученый доктор. «А эти 2 пробоины в мишени Аристарха Михайловича против 3 у Алексея это всем все наглядно подтверждали».
«Представьтесь по всей форме, господин Егоров»,
— сдвинув сурово брови, потребовал у накрытого стола предводитель уездного дворянства.
«Старший сержант гвардии Измайловского полка Егоров Алексей. Нахожусь в отпуске от службы до достижения срока призыва и по обучению наукам».
«Объявляю вам, сержант гвардии Егоров, мое личное благорасположение. Если вы в прочих военных науках такие успехи, как в стрельбе, имеете, так вам тогда прямая дорога в службу в гвардию. Именно там вы высот быстрее всего добьетесь»,
— поздравлял парня Требухов.
«Ну, да это уже не мне решать, а вашему папеньке. Пока же, на правах старшего в звании всех здесь присутствующих, как полковник в отставке, объявляю тебя победителем в штуцерной стрельбе и передаю причитающийся приз из 4 рубля серебром и вот этот вот драгунский пистоль».
Аристарх Михайлович указал рукой на стопочку серебряных рублей и лежащий рядом с ней пистолет. Лёшка был на 7-м небе. Выходит, что и здесь он чего-то уже стоил и даже успел за столь малый срок после слияния сознаний чего-то добиться. Одно его только смущало в этот сладостный миг — это батюшкин кулак и тот грозный вид, с которым он его втихаря демонстрировал. Да не радовала еще такая ехидная и презрительная ухмылка старшего братца Пашки, подносящего к вкушающим зажаренного барашка гостям очередную бутылочку крепкого из стоящих недалече саней. Ну что же, в каждой славе есть талика горькой зависти и непонимания, — философски подумал Лёшка и пошел чистить штуцер.